эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошие. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 20 апреля, сегодня в понедельник, мы снова в прямом эфире, сегодня говорим о таком. Почему Светогорская лавра собрала людей, несмотря на коронавирус?
Кушают в одной столовой большой. Можно и сейчас писать протокол на карантин.
Как во всем мире праздновали Пасху онлайн?
Вокруг тебя дым и вокруг тебя огонь. Если ты не знаешь леса, ты даже не понимаешь, в какую сторону тебе бежать.
И что рассказал очевидец пожара в Чернобыльской зоне? Друзья, в студии поговорим не о политике. Разбить стереотипы о Европе, познакомить жителей Востока Украины с европейскими ценностями и привить вкус к хорошему авторскому кино. Для этого команда онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» с завтрашнего дня, то есть 21 апреля, открывает для Украины бесплатный доступ к, без регистрации к 8 европейским фильмам-триумфаторам мировых кинофестивалей. Что такое Европа? Почему команда планировала показать эти фильмы именно жителям Востока Украины до карантина? И зачем европейские киноинституции пропагандируют в Украине европейское кино? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это программный директор онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» Илья Дядя, а также кинокритик Анна Датюк. Друзья, вы можете задать свои вопросы организаторам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Полиция Донеччины завела уголовное производство из-за скопления людей в нарушение правил карантина в Светогорской лавре. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области. По оценке правоохранителей, в лавре зафиксировали скопление 300 человек, при этом люди не соблюдали социальную дистанцию и другие правила карантина. Еще по трем случаям сейчас изучают материалы, после чего им дадут правовую оценку. В целом, в полиции заявили об отсутствии серьезных нарушений карантинного режима во время празднования Пасхи в Украине. В Украине к концу этой недели ожидают значительное увеличение числа инфицированных коронавирусом. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. По ее словам, рост заболеваемости может произойти из-за того, что украинцы на Пасху нарушали карантин и ходили в церкви, где могли заразиться коронавирусом. Такая ситуация уже наблюдалась после вербного воскресенья. Микичак подчеркнула, что несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Напомню, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в Украине подтвердили 5710 случаев. Украина в рамках трехсторонней контактной группы передала список из около 200 человек, которых требует вернуть из временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом в интервью сайту «Сегодня» заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, переговоры относительно дальнейших этапов обмена пленных продолжаются. Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в среду, 22 апреля. Раунд переговоров состоится в формате видеоконференции. Министр добавил, что на встрече также обсудят возможность имплементацию так называемой формулы Штайнмайера в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Напомню, 16 апреля стороны провели обмен удерживаемыми лицами в формате 20-14 человек. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз нарушили режим тишины за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, потерь среди украинских военных нет. Обстрел фиксировали в районе Песок, Марьинки, Широкино, Павлополя, Луганского. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщают. В Новотроицком произошел конфликт, который закончился массовой дракой при участии почти 100 человек, об этом сообщили в полиции Донеччины. По данным ведомства, причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения между несколькими жителями поселка. Конфликт удалось прекратить только после предупредительных выстрелов в воздух. По факту возбудили два уголовных производства по статьям «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и «Хулиганство». В Славянске возобновили работу общественного транспорта. Напомню, в связи с карантином в городе с 8 апреля решили не запускать электротранспорт в праздничные и выходные дни. Также значительно сократили движение автобусов, а некоторые маршруты и вовсе отменили. По прогнозам синоптиков, завтра, 21 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии о том, что такое Европа, с организаторами фестиваля европейского кино «Еврофест». Завтра на сайте этого кинофестиваля в свободный доступ будут выложены 8 кинохитов мировых кинофестивалей. Хотите задать свои вопросы организаторам фестиваля? Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пасхальное богослужение в Святогорской лавре на Донбассе закончилось скандалом. Кадры с множеством людей, священников и прихожан облетели всю Украину. У президента сообщили, что надо готовиться к вспышке коронавируса в Святогорске. Полиция открыла уголовное дело. А жители Святогорска уже подсчитывают убытки от репутационных потерь, задают резонный вопрос. О событиях в лавре все службы знали заранее, но заверили, что справятся. Почему же не предотвратили скопление верующих? Кстати, в полиции их насчитали около 300. Сергей Горбатенко продолжит.
За 5 дней до Пасхи руководитель Донеччины Павел Кириленко собрал представителей духовенства и полицейских. Обсуждали, как люди будут отмечать праздник во время карантина. Отец Сергей Капитоненко, представитель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, тогда сказал, что священники принимают, цитирую, «все необходимые меры, которые от нас требует правительство». Конец цитаты. Отец Сергей заявил.
Стараемся, как уж там получается, вы уж нас простите, но по возможности у нас во всех храмах все дезинфицируются, все в масках, все на разном расстоянии. Мы хоть призываем людей, объясняем, что да, если ты заболел, сиди дома. Если уж кто-то придет, мы найдем возможность сделать так, даже пасочку осветить там и все, чтобы не нарушать санитарных норм и требований.
А за неделю до этого Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, это московский патриархат, в проповеди, посвященной в том числе и коронавирусу, так обратился к верующим.
Я удивляюсь, когда говорят, на базар ходить можно, ломбард открыть нужно, а вот церкви надо бы позакрывать. И важно для нас не просто по телевизору посмотреть богослужение, но участвовать в таинствах.
Всю Украину облетели кадры пасхальной службы в лавре. Стрим службы вел сам храм, а показывали его на телеканале News One. Владимир Рыбалкин, житель Святогорска и участник общественной организации «Стоп коррупции», записал в своем городе видео, чтобы уточнить информацию по пасхальным событиям. Рыбалкин участвует в работе комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при исполкоме Святогорска. Эта комиссия занимается всеми мероприятиями по противодействию коронавирусу. По словам Владимира, недели полторы назад комиссия, зная, что лавра не будет закрыта, обратилась в штаб ООС. Ведь на территории Святогорска, уточняет Владимир, есть воинские части, и военные посещают лавру. Не надо рисковать их здоровьем. Также были обращения в областную полицию, к руководству Донецкой области. Вот что говорит Владимир.
Чтобы областная администрация и руководители ведомств приняли мероприятия по закрытию города на день проведения Пасхи, поставить какие-то блокпосты, не допустить массовое посещение лавры. Но в ответ получили отписки.
Также на его обращение лично ответил на брифинге руководитель полиции области Николай Семенишин. Вот что он сказал.
Мы збільшили кількість нарядів. Ми на відповідні свята надаємо Слов'янському відділу поліції ще придані сили з області. Достатньо буде правоохоронців для того, щоб забезпечити виконання карантинних заходів.
Владимир говорит, что в пасхальную ночь был дома, а в 5 часов утра вышел посмотреть, что же происходит. Вот что он увидел.
Много полиции, стоят перекрытые дороги на лавру, что при входе в лавру людям выдают маски. Каждый человек заходящий, у него руки обрабатывали санитайзерами, но людей было совершенно немного.
Владимир говорит, что такой малолюдной Пасхи в Святогорске еще не было. Но если Пасха была малолюдная, то откуда же взялись те 300 человек, которых в лавре насчитали полицейские? Вот что говорит Рыбалкин.
2014 года на территории лавры проживает 320 внутренне перемещенных особ. Эти люди, они живут в одном корпусе и кушают в одной столовой большой. Можно и сейчас писать протокол на карантин.
По мнению Владимира, скандала можно было бы избежать, если бы руководство лавры и силовики приложили все усилия, чтобы обезопасить людей. Вот что говорит Рыбалкин.
И не защищал лавру. Почему, говорят, виновата лавра? Почему не говорить про бездеятельность полиции, которая обещала контролировать и не допускать нарушений? Онлайн происходит преступление, нарушение, а полиция
на это не реагирует?
Общественник раздосадован, ведь обвинения больно ударили по репутации самого Светогорска, как центра туризма на Донбассе, Владимир уверяет.
Я вижу, что всей Украине очень сложно будет потом доказать, что Светогорск это не есть Светогорская лавра.
Всем, кто заходил в лавру, давали маски, но разве кто-то контролировал ношение этих масок? На сайте лавры опубликовали фото, на них и взрослые, и дети выглядят так, как будто и карантина никакого нет вообще. Полиция отчиталась, что открыла уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – 8 лет тюрьмы. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала, что надо быть готовыми к вспышке коронавируса в Светогорске уже через неделю. Мы связались со Светогорской лаврой. Там сообщили, что все заняты в связи с Пасхой и прокомментируют ситуацию не раньше, чем через неделю. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Миллионы христиан по всему миру отпраздновали Пасху в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса служителям церквей с недавних пор приходится снимать службы на мобильные гаджеты. По словам священнослужителей, это, конечно, не таинство, но людям приятно видеть своего священника и свой приход. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
На взгляд, это пасхальное месса ничем не отличается от предыдущих. Камера телевидения Ватикана привычно следит за Папой Римским. Переходит на свечи, оливковые ветви, но на общих планах видно собор Святого Петра пуст. Как и миллионам других священнослужителей, Папе Франциску приходится обращаться к пастве на расстоянии.
За эти недели жизнь миллионов людей претерпела серьезные изменения.
Священникам, не оснащенным телевизионной махиной вроде Ватиканской, последние несколько недель приходится выкручиваться, снимать службы самостоятельно или с помощью паствы, организовывать трансляции подручными средствами.
Я как ребенок с новой игрушкой. Столько возможностей. С помощью обычного телефона и простенькой программы можно поддерживать связь с паствой. Я по образованию программист. Погуглил немного, оказалось, организовать стрим мессы несложно. Пастве нравится. Это, конечно, не таинство, они просто смотрят мессу. Да и трансляции лучшего качества достаточно. Но им нравится видеть своего священника и свой приход на экранах.
Прихожане на виртуальные службы реагируют по-разному.
Пасхальная месса для нас очень важна. А теперь, когда везде этот вирус, Господь – наша единственная надежда. Церковь – самая важная часть праздника. В воскресенье мы всегда шли на мессу, на пасхальную службу. Но в этот раз мы смотрели ее на телефоне. Совсем не радостно, не так, как раньше.
Сколько верующих по всему миру отметили Пасху онлайн, подсчитать невозможно. Но теоретически, хотя бы из любопытства, к службам могли присоединиться более 4 миллиардов человек. Доступ к интернету есть на Земле у каждого второго.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Разбить стереотипы о Европе, познакомить жителей Востока Украины с европейскими ценностями и привить вкус к хорошему авторскому кино. Для этого команда онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» с завтрашнего дня, то есть с 21 апреля, открывает для Украины бесплатный доступ без регистрации к 8 европейским фильмам, триумфаторам мировых кинофестивалей. Что такое Европа? Почему команда планировала показать эти фильмы именно жителям Востока Украины до карантина? Сейчас карантин, конечно, изменил планы. И зачем европейские киноинституции пропагандируют в Украине европейское кино? Об этом поговорим с организаторами этого кинофестиваля, программным директором онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» Ильей Дядиком. Илья, здравствуйте.
Доброго дня.
А также Анной Датюк, кинокритиком. Анна, здравствуйте.
Привет.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья, если у вас есть желание задать свои вопросы нашим гостям, звоните по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Первый вопрос, наверное, к Илье. Илья, вот новый вынужденный тренд. Докудейс, фестиваль документального кино, пройдет в онлайн-формате. Было сообщение о том, что Каннский кинофестиваль в этом году тоже пройдет в онлайне. Вот с вашей точки зрения, как программного директора и артхаус «Трафик», и вот кинофестиваля «Еврофест», как поменяется культура проведения кинофестивалей после окончания, вот, допустим, карантина, да, вот зачем теперь будет ходить в кинотеатры для просмотра кино, если можно прекрасно посмотреть теперь фильмы дома?
Ну, я на самом деле надеюсь, что все-таки в ближайшем времени кинотеатры у нас снова откроются, и мы сможем выйти с онлайна и окунуться, зайти в черные залы с большим экраном, потому что это все-таки совершенно другая атмосфера. Коллективный просмотр фильма с незнакомыми людьми, вот именно в специально отведенном для просмотра фильмов месте, да, помогает сконцентрироваться, помогает окунуться в атмосферу фильма, потому что все-таки просмотр дома, он очень часто проходит хаотично. То тут мы сидим, то тут нам захотелось пойти попить чая, то еще кто-то нас отвлек. Конечно, здорово, что во время карантина мы можем себе это позволить, типа посмотреть все культурные проекты в онлайне, но все-таки в кинотеатрах, как для меня, лучше.
Илья, до карантина, до пандемии коронавируса вы планировали провести этот кинофестиваль именно на востоке Украины. Расскажите о тех планах, да, что вы хотели тогда сделать и почему вы хотели показать эти фильмы, европейские фильмы, именно жителям востока Украины?
Ну, на самом деле, Европейский фестиваль – это один из проектов, кинопроектов делегации ЕС в Украине. Например, в декабре вместе с делегацией проходил Еврофестиваль «Кино для каждого». Сначала фильмы этой программы показывались в кинотеатре «Жовтень» в городе Киеве. После киевских показов фильмы были доступны для просмотра через сеть киноклубов. Все активисты в разных городах могли подать короткую заявку и провести фестиваль у себя в киноклубах, то есть в библиотеках, в университетах, в школах. А после этого делегация ЕС решила провести специальные показы именно на Востоке. Все-таки Восток у нас наиболее приближен к фронту, к зоне военных действий, и Европейский Союз хотел поддержать жителей этого региона, устроить им, с одной стороны, как бы досуг, с другой культурный досуг, а с другой стороны должна была приехать и Аня, и Саша Гусев, обговорить фильмы, рассказать, что же, возможно, режиссеры хотели сделать, снять в картинах и узнать мнение зрителей. То есть это должно было быть своего рода образовательной платформой, местом для дискуссии. Но, к сожалению, теперь вот мы вынуждены проводить этот фестиваль для всех зрителей Украины.
Ну, не знаю, насколько это сожалению. К счастью, да, потому что действительно теперь все жители, которые находятся на территории Украины, смогут посмотреть вот в отличном качестве, насколько я понимаю, с завтрашнего дня 8 мировых фильмов, мировых кинохитов. Илья, а в каких городах планировали показать этот фильм и в каком формате? И с вашей точки зрения, вот вообще, не знаю, как вам видится это с Киева, да, для жителей Донбасса, актуальны ли, ну не только Донбасса, да, наверное, Востока Украины, актуальны ли подобные вот европейские фильмы, поймут ли они их с вашей точки зрения? Вот, может быть, как программного директора, поделитесь вашим опытом.
Ну, на самом деле мы хотели проводить этот фестиваль в кинотеатрах, в 6 городах: Мариуполь, Краматорск, Славянск, Северодонецк, Бердянск и Никополь. И было бы интересно посмотреть реакцию зрителей вот на эти вот фильмы, которые очень редко приезжают в меньшие города в связи с объективной реальностью. Когда в городе, в том же Краматорске, один кинотеатр, однозальник, ну и максимум 2 зала, директора кинотеатров, ну, вынуждены с экономической точки зрения брать какие-то голливудские блокбастеры, на которые проще продать билеты. В Мариуполе все-таки культурная жизнь, она отличается от остальных городов. Сейчас там проходит и Гогольфест, и разные культурные события. Насколько мне известно, при содействии того же Европейского Союза Мариуполь стал большой культурной столицей Украины. Я вот не помню подробностей, что это означает, но тем не менее. Я думаю, в Мариуполе не было проблем. Тем более у нас постоянно там проходят разные фестивали и немецкого кино, и детский кинофестиваль. А вот с меньшими городами было бы интересно посмотреть реакцию зрителей.
То есть это такой опыт, да, общения даже с вот местными жителями, посмотреть на реакцию их на вот европейские трендовые фильмы нынешние.
Да, совершенно верно. И мы договаривались с кинотеатрами, что цены будут максимально минимальными, чтобы все зрители могли позволить себе билет в кино. Часть билетов мы собирались распространять через университеты, через службы социальной помощи, чтобы охватить максимально широкую аудиторию и чтобы у нас, опять же, были полные залы, и чтобы наши кинокритики, чтобы нашим кинокритикам было с кем обсуждать просмотренные фильмы.
Ну, сейчас обратимся к кинокритику, но сначала обращусь к нашим слушателям. Друзья, если вы смотрите нас в Ютубе, ссылка на сайт, где будут завтра уже доступны ссылки на все фильмы, о которых мы говорим, в описании к видео на Фейсбуке и на Ютубе. Если вы слушаете нас по радио, сайт Еврофест, просто забейте его в Гугле, наберите это название, найдете вот страничку, на которой отображены ссылки уже на все фильмы, которые завтра планируется показать в рамках кинофестиваля Еврофест. Вопрос Анне Датюк, кинокритику. Анна, по какому, как бы вы объединили вот эти, все эти фильмы, да, 8 фильмов, которые будут показаны, о чем они в целом, по какому критерию их отбирали, возможно, что их объединяет?
Ну, об'єднати їх, мені здається, перш за все можна за критерієм того, що це найкращі європейські фільми останніх років, які би ми хотіли показати, які би, ну, я, нам здається, це та класика, яку варто переглянути якраз в той час, коли ви на самоізоляції, на карантині. Можливо, це кіно, яке ви пропустили знову ж таки в силу того, в силу популярності блокбастерів на великих екранах. Але це те кіно, яке у вас якраз є можливість надолужити, коли ви просто опинилися вдома і з такою можливістю стати учасником онлайн-фестивалю. Погодьтесь, в Україні це не надто розповсюджена практика. Я би сказала, що ми зараз освоюємо дуже швидко таке явище, як онлайн-кінофестиваль. І тому, якщо ви кіноман, у вас є можливість дійсно спробувати себе ще й в ролі такого віртуального відвідувача кінофестивалю.
Анна, ну вот Каннский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль — это вот те площадки мировые, на которых фигурировали эти фильмы, выигрывали, да, были отмечены, которые вы планируете показать, но у них такой имидж вот высоколобых, авторских, артхаусных фильмов, да, вот с вашей точки зрения, всем ли они придутся по вкусу, вот те фильмы, которые представлены в программе Еврофеста? Советуете ли вы хотя бы попробовать людям, которые, ну, не увлекались, возможно, или не знают о том, что такое сейчас современне авторське європейське кіно?
Ну, от в тому-то і справа, що навколо таких фільмів склався імідж такого високолобого кіно, але річ у тому, що абсолютно всі фільми, які ми відібрали в цю програму, це глядацьке кіно. Тобто це, повірте, це не артхаус, який ви, вам знадобиться передивитись кілька разів, аби зрозуміти. Це абсолютно земні історії з персонажами, з якими ви знайдете відгук і зв'язок. Наприклад, у нас є в програмі фільм, який називається «Чемпіони». Це іспанський фільм, який насправді в 2018 році був найпопулярнішим фільмом у себе на батьківщині. Тобто, знову ж таки, це трошки суперечить ось цій от концепції того, що перед нами фестивальне кіно виключно для кінокритиків. Це, ну, насправді не так. У нас є «Король бельгійців», також дуже глядацька комедійна стрічка. Тобто, знову ж таки, єдина відмінність цього фільму від тих, які ми звикли бачити, це те, що це кіно, яке не продукує Голлівуд, а це кіно саме з Європи. І я сподіваюся, що цей фестиваль насправді переконає всіх глядачів, всіх, хто захочуть подивитись це кіно, всіх, хто клікнуть на сайт Єврофесту, воно переконає, що це такі самі глядацькі фільми, як і голлівудське кіно, яке ми звикли бачити на великому екрані.
Анна, що зараз хвилює європейських кінорежисерів? Які теми їх хвилюють? Я знаю, що ви інтересуєтесь історією європейського кіно. Ви зараз, в даний момент, що хвилює режисерів, о чому вони знімають фільми і чому?
Ну, тут якби треба йти окремо по кожній країні, але я би сказала, що європейські режисери зараз не знаю, рефлексують про події минулого. Розумієте, тут просто така річ, у кожної країни є якісь свої болючі теми, про які зараз не бояться говорити кінорежисери, які вони намагаються інтерпретувати в якийсь дуже особливий художній свій спосіб. Скажімо, греки, які відреагували на ось цей от кризовий стан, в якому опинилися, це все вилилося в дуже самобутний грецький кінематограф, грецьку нову хвилю, яка розпочиналася як спосіб подолати кризу і знімати кіно при мінімальних якихось засобах, а закінчилось все в якимось абсолютно унікальним абсурдистським стилем, в якому присутня дуже сильна ось ця от грецька театральна традиція. Тобто, знову ж таки, будь-яка якась європейська кінематографія – це просто намагання переварити біль минулого і відрефлексувати його якимось чином на екрані. Нехай це буде якийсь абсурдистський стиль, як, знову ж таки, греків, яких я згадала, або нехай це буде якийсь гіперреалізм, як, наприклад, відбувається в новій румунській хвилі або в новій угорській хвилі. Тобто, це дуже таке обширне питання, про яке можна багато говорити, але, ну, можливо, ви захочете спитати ще щось конкретне.
Ну, от конкретно, допустим, зачем эти фильмы смотреть тем же жителям Донбасса? Вот с вашей точки зрения, перекликаются ли эти темы, да, эти вопросы? Вот европейцы разбираются в своей истории, да, или в каких-то, ну, найти, допустим, человека с синдромом Дауна, да, человека, этот один из фильмов, да, или как король Бельгии вынужден ехать на автобусе, возвращаться в свою страну, король в автобусе, да? Зачем вот эти вот истории, зачем вот эти вот месседжи жителям, в частности, Востока Украины? Что они могут найти для себя, как вы думаете, в этом всем?
Ну, насправді, всі ось ці от, суто, от всі теми, які, можливо, більше прив'язані до країни, розказані за допомогою людських особистих історій. А всі ці людські історії показують нам таких, знаєте, не ідеальних, але дуже справжніх персонажів, з якими, знову ж таки, можна завжди знайти відгук, які, тому що, по суті, це кіно розповідає універсальні історії дорослішання, універсальні історії прийняття себе, історії самоідентифікації в своїй країні. Історії, які тебе вчать просто, не знаю, приймати себе в соціумі. Скажімо, ті ж самі чемпіони, які, знову ж таки, розповідають історію про людей з ментальними відхиленнями, це насправді кіно, яке ставить під сумнів таке поняття, як нормальність, і чи здатні взагалі хоч хтось із нас назвати себе нормальним, тому що, по суті, у всіх є якісь свої фобії, у всіх є якісь свої особливості. Це те, що робить нас унікальними, і те, що насправді нас навіть деякою мірою споріднює з персонажами, з якими нам здається, у нас немає нічого спільного.
Напомню, у нас в гостях Илья Дядик, программный директор онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» и кинокритик Анна Датюк. Обсуждаем фестиваль европейского кино «Еврофест», который завтра станет доступным на сайте кинофестиваля. Вы можете посмотреть его, находясь в любой точке Украины. 8 мировых кинохитов. Вопрос Илье. Илья, вот партнеры вашего фестиваля, да и, собственно говоря, те, кто предложил вам провести подобное мероприятие на востоке Украины, это Гёте-институт, Французский институт, представительство Европейского союза в Украине. Поясните, пожалуйста, зачем это европейским институциям показывать свои фильмы, вот в частности на востоке Украины, в Украине, промотировать их? Это такая своеобразная европейская мягкая сила, они пропагандируют европейские ценности, европейский взгляд на мир среди украинцев.
Как раз, мне кажется, этот и вопрос, и ответ на этот вопрос будет соответствовать ответу на ваш прошлый вопрос. Зачем показывать жителям Донбасса, Донецкой и Луганской области вот, про жизнь европейцев? А суть ответа заключается в том, что Украина, украинцы, они часть европейского континента. И мы на самом деле ничем особо не отличаемся от жителей, не знаю, Болгарии, Бельгии, Португалии. Мы находимся рядом. Конечно, у нас есть у всех свои особенности, но вот именно в этих всех различиях мы являемся европейцами. Да, правда, и одним из главных задач и французского института, и Гёте-института является промоция культуры и Германии, и Франции. И они очень сильно помогают со своей стороны, и тот же Гёте-институт, и тот же французский институт, развивать украинскую культуру. С одной стороны, развивать идентичность украинцев, а с другой стороны, делать это вместе. Снимать кино в копродукции из Франции, из Германии, развивать культурные, экономические связи. И это заканчивается положительно для всех стран всего континента.
Илья, вы говорите о том, что вот мы находимся рядом, да, восток Украины находится рядом к Европе. Разве Европа – это географическое понятие? Вот что такое Европа, если даже порассуждать, да, почему эти фильмы считаются европейскими? Могут ли они быть сняты в любой другой точке мира, или европейскость – это вот немножко о другом?
Ну, во-первых, все эти большинство фильмов снимались именно в копродукции. Например, «Король бельгийцев» снимался в копродукции с Голландией, с Бельгией и Болгарией. Трех стран. «Холодная война» Павла Павликовского в копродукции между Британией, Францией и Польшей, соответственно. И хотя все истории связаны с одной из стран, тем не менее они демонстрируют единение всех стран этого континента. Конечно, идея Европейского Союза, она шире, чем географические понятия. Но, тем не менее, сама суть именно в объединении людей и в общей работе над какими-то благами, своими благами для каждого человека.
Анна, вам тоже такой вопрос. А что такое Европа, с вашей точки зрения? Это ценности определенные. Если это ценности, вот, которые транслируются через эти определенные фильмы, то какие это ценности? Может быть, толерантность, да, или что? Что главное в этих фильмах?
Ну, дійсно, в цих фільмах закладені ось ці от ідеї толерантності, можливо, навіть ідеї доброти, ідеї прийняття, ідеї... Я просто зараз намагаюся згадати кожен фільм програми. Мені здається, що в цьогоріч в програмі ось Єврофесту ще дуже добре пропрацьований ось цей момент і ідея пам'яті, пам'яті історичної. Це на прикладі тої ж самої «Холодної війни», де персонажі зустрічаються в післявоєнній Варшаві. На прикладі того ж самого фільму «Франсуа Озона Франц», там, де йдеться про Німеччину і Францію часів після Першої світової війни. Знову ж таки, от відбувається ось це от відрефлексування подій минулого, подій, які мали руйнівний характер, і те, як вони сформували наступне покоління. І мені здається, що це також певним чином говорить про як таку ось цю от європейську цілісність, просто тому що, я думаю, кожен кінематограф так чи інакше в Європі мав ось цей дуже особливий період відрефлексування і того, як зростатиме нове покоління після руйнівних дій військових. Тому, я думаю, це певним чином так само знайде свій відгук і серед, зокрема, глядачів Східної України.
Тобто зараз європейських режисерів інтересує якраз вопрос історичної пам'яті, розібратися з історичними травмами определенними, які вот остались ще в общих, наскільки я розумію. Тобто це такий, ну, болючий вопрос для європейців во многом зараз.
Ну, це питання завжди було хвилюючим. Це, я би не сказала, що це прям гарячий тренд зараз в кінематографі, Це завжди було актуально, це завжди хвилювало і не лише режисерів, а й письменників, і художників. Просто це тема, до якої повсякчас повертаються, і зараз в контексті проблеми масових біженців, яка так само стояла гостро останні два роки, мені здається, точно, в європейському кінематографі. Тобто фільми, знову ж таки, про ось цю от refugee problem брали нагороди в Каннах і Венеції. Тобто це все одна частина ось цієї великої рефлексії на тему руйнівної дії війни.
Анна, какой ваш фаворит среди программы кинофестиваля? Что вам больше всего нравится из этих фильмов? Что посоветуете посмотреть больше всего, если, допустим, ограниченное количество времени у наших слушателей, зрителей?
Ну, якщо у вас є час лише на один фільм, то я би сказала, що у нас от є в програмі найбільш титулована картина, яка називається «Велика краса» Паоло Сорентіно. Це фільм, який взяв, мені здається, більше 60 нагород. Це кіно, яке було названо найкращим іноземним фільмом від Кіноакадемії Оскару. І я би сказала, що це ось фільм-маркер сучасного італійського кінематографу. Тому, якщо у вас, знову ж таки, є час лише на одну картину, то це буде «Велика краса». Але якщо у вас є трошки більше часу, то, ну, звісно, я вам раджу оцінити і «Холодну війну» Павліковського, яка так само номінувалась на «Оскар». Я вам пораджу оцінити і Франсуа Озона, титулованого французького режисера. Можливо, Ілля ще підкаже якийсь свій улюблений фільм. Я ось поки згадала три точно.
Давайте спросимо, да, Ілля, що ви посоветуєте? Ваш вибір, ваші фаворити?
Однозначный фаворит – это «Чемпионы», про которых Аня Тетюк уже вспомнила. Это действительно неимоверно смешная комедия, которая рассказывает в легком стиле про очень важные вещи. Про то, что нужно ценить себя и ценить окружающих людей.
Илья, вот снова чуть-чуть политики добавим, да, планировалось показывать это на востоке Украины, где мы знаем, как есть определенное влияние российских средств массовой информации, соответствующие убеждения людей. Вот почему, с вашей точки зрения, Российская Федерация, российская пропаганда так не любит Европу, так не любит эти европейские ценности? Почему они вызывают такую определенную аллергию? Ну и, соответственно, наверное, это распространяется и на европейское кино. Некоторое европейское кино запрещается к прокату на территории Российской Федерации. В чем вот несоответствие, с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, что главная причина в всей истории Европы рассказывает про индивидуальную личность, про человека. В России все-таки в первую очередь стоит государство, стоит какая-то тоталитарная машина, которая стоит над человеком. И главное, ну, как мне кажется, в России это вот надстройка над индивидом. В Европе все идет от индивида. И самым главным в государстве, в европейских странах, является именно человек, его права, его потребности.
То есть это еще с эпохи просвещения, да, пошло и до сих пор осталось.
Да. И вот тут идет как раз конфликт между идеологией в России и идеологией Европы.
Вопрос Ани Датюк. Анна, мы постоянно говорим «европейское кино». А чем это европейское кино отличается от того же американского независимого кино? Да, не будем говорить об голливудском кино, которое «Фабрика грез и зрелищ», да, но есть там фильмы, которые снимаются, показываются на фестивале Sundance независимого кино. В чем принципиальное отличие, вот, допустим, североамериканского и европейского кино?
Ну, я думаю, тут перш за все відмінність у типі виробництва такого фільму, просто тому що саме ось європейське те кіно, яке ми хочемо показати, це перш усього авторське кіно. Авторське кіно, яке менше піддатне впливу студії, це означає, що немає певного диктату продюсерського, немає диктату, яким чином зняти це кіно, щоб воно було більш доступним і глядацьким. Немає диктату, як змонтувати цей фільм, щоб він не тривав 3 години і не втомлював глядача. Тобто, зрозуміло, що Голлівуд дуже добре поставив своє виробництво за рахунок постійного залучення фокус-груп і глядачів, і розуміння того, що потрібно дати масовому глядачеві. Європейське кіно, звісно, продукує також масовий продукт, який йде на великих екранах у себе в місцевих кінотеатрах. Але є ще й авторське кіно, кіно, яке робиться авторами, режисерами великими, які не настільки піддатні впливу продюсерів, які мають змогу показати своє авторське висловлювання. Нехай це буде фільм, який триває 3 години, як у випадку з Сорентіно. Нехай це буде кіно, зняте у чорно-білому форматі з обрізаним таким рамкою, абсолютно не широкоформатною, не для великого екрану, як у Павліковського. Але це все художні засоби, які дозволяють автору розказати свою історію, навіть якщо це зроблено якимись непопулярними методами. І знову ж таки, ще одна така річ, яка дуже відрізняє від голівудського виробництва, це те, що згадав уже Ілля, це копродукція, факт співпраці одразу кількох країн над одним єдиним фільмом.
А почему это для Европы так важно, да? Вот что они, ведь эти фильмы во многом поддерживаются как раз государственными культурными институциями, да, именно деньги европейцев, европейских налогоплательщиков позволяют этим режиссерам снимать вот фильмы в таком формате, не ориентироваться на продюсеров. То есть для Европы это важно почему-то снимать такие фильмы?
От мені здається, що тут от Ілля почав відповідати, і він значно краще відповість, просто тому що він як людина більш залучена в програмну частину кінематографу, а не авторську, а не художню. Ілля, розкажи.
Да, в першу чергу, звісно, тут є фінансова складова історії. Кіно – це достатньо дорогостоюче удовольствие, і для маленьких стран, не таких багатих, як та же Германія, Британія, Франція, зняти кіно за свої собственні гроші достатньо складно. Тому проще це робити колективно. Другая історія, що Європа на протяжении всей історії в любом случае все страны между собой взаимодействовали. Поэтому очень много историй пересекаются, и они рассказывают истории не одной страны, а нескольких. И опять же, тут на самом... почему государство выделяет деньги на съемки фильмов? Тут как раз история про то, что государство хочет поддерживать индивидуальность, личность европейцев и поддерживать их культуру. Между прочим, Украина вот недавно стала членом Евроимаж. Такая организация, которая как раз занимается финансированием кинопроизводства. И вот вступление в Евроимаж позволит украинским кинематографистам искать финансирование в Европе и снимать больше фильмов. Это существенный прорыв для украинского кинематографа.
Анна, последний вопрос к вам. Насколько я знаю, будут еще вступительные слова от кинокритиков перед просмотром этого фильма. Я правильно понимаю, о чем вы будете рассказывать, да? Вот на что рассчитывать зрителям, которые захотят посмотреть фильм? Вы расскажете вот в целом, в какой-то контекст дадите, да, или расскажете, о чем этот фильм?
Ну, перш усього, ці коментарі покликані дійсно трошки ввести в контекст фільму, дати розуміння, хто зняв це кіно, в який період це кіно було створене, тому що, можливо, навіть спробувати звернути увагу глядача на деталі, на які він може сам не звернути увагу під час перегляду. Це дуже короткі вступні відео, які тривають 3-4 хвилини максимум, але це уявіть собі, що ви на справжньому фестивальному показі, на будь-якому фестивальному показі є спікер, який виходить представляти кіно, тому він дійсно дає таку коротку інформацію про фільм, і просто щоб налаштувати глядача, зосередити його увагу на якихось цікавих моментах, можливо, дійсно дати контекст якоїсь подвійної інтерпретації, яка може бути закладена в фільмі, а глядач знову ж таки через те, що він в силу того, що він не бачив так багато як кінокритик, можливо, цього не помітить. Тому, знову ж таки, це просто спроба дати такий якийсь більш глибокий аналіз фільму, щоб це безпосередньо допомогло глядачеві краще считати ось ці от меседжі, які закладає режисер.
Спасибо большое, это были Анна Датюк, кинокритик и программный директор онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест». Друзья, завтра уже эти все фильмы станут доступными на платформе «Еврофест». Ссылка на этот фестиваль в описании к этому видео на YouTube и в Фейсбуке. Если вы слушаете нас по радио, попробуйте, посмотрите европейское кино в хорошем качестве. Просто наберите в поиске «Еврофест», найдите сайт этого фестиваля. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Правительство Украины обещает создать 500 тысяч новых рабочих мест, чтобы не дать стране погрузиться еще глубже в кризис, вызванный пандемией коронавируса. При этом без работы уже совсем скоро могут остаться миллионы украинцев, об этом пишет сайт «Апостроф». По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Егора Кияна, недостаточно просто объявить о создании какого-то количества рабочих мест. Важно их создать в ключевых отраслях экономики. Кроме того, о чем не сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, так это о том, за счет чего будет финансироваться программа создания рабочих мест. Украинским властям, как отмечают эксперты, даже в тучные годы не особо удавалось чего-либо сделать на этом поприще, что уж говорить о нынешней ситуации, когда экономика катится под откос. По словам экономиста Алексея Куща, Украина не может позволить себе антикризисные меры, которые применяют богатые страны Европы и Америки, в том числе по стимулированию занятости. Весь последний месяц правительство заявляло об успехах в борьбе с ростом цен на продукты питания в Украине. А недавно оно официально заявило, что возвращает государственное регулирование цен на социальные продукты, а также некоторые лекарства и медицинские изделия. Это поставило под сомнение реальность объявленных ранее побед над ценами. Об этом пишет газета «Донецкие новости». Как отмечает издание, пессимисты всерьез опасаются, что подобное регулирование в нынешних украинских реалиях может вылиться в дефицит именно тех продуктов и медикаментов, стоимость которых правительство решило регулировать. Газета напоминает, что подобный механизм уже действовал в Украине до июля 2017 года. Интересно, что причиной его отмены стало сильное обнищание украинцев. Тогда представители торговли заявляли, что социальная группа перестала быть социальной. Она стала основной, и регулирование ее цен стало недопустимо, так как провоцировало дефицит продовольствия. 19 апреля 2019 года Владимир Зеленский выступил на дебатах на стадионе против действующего тогда президента Петра Порошенко. Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными. Итак, что утверждал и какие вопросы задавал Зеленский, и как сможет он ответить сегодня сам? Об этом пишет сайт «Главком». Например, вопрос, как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте в истории. Как отмечает автор статьи Юрий Бутусов, Украина остается бедной страной, причем по сравнению с 2018 годом началось падение промышленного производства, а экономические реформы за год не начались. А состояние президента Зеленского не самое большое, но он позволяет себе летать на отдых чартером в Оман, что могут себе позволить только мультимиллионеры. Дальше, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? По словам автора, Зеленский полностью провалил расследование. Эти дела забрали у следователей, которые вели их. Фактически люди Зеленского выбросили расследование в архив СБУ, и суд до сих пор не начали. Подробнее читайте в материале, на которые свои вопросы не ответит президент Зеленский.
Местные жители говорят, что в Донецке подорожали продукты во время эпидемии коронавируса. Повлияло ли это на традиционную пасхальную корзину? Корреспонденты телепроекта «Донбасс Реалии» считали, сколько денег потратили жители Донецка и Киева на Пасху. Что получилось, расскажет Ольга Теребинская.
Большинству украинцев, как и мне, из-за пандемии пришлось внести коррективы в традиционное празднование. Но, несмотря на это, праздничный стол никто не отменял. Поскольку в этом году обойдется пасхальная корзинка жителям столицы и оккупированного Донецка, мы сходили в супермаркеты и проверили сами. Начнем с Донецка.
Но у нас все подорожало.
Цены повысились, конечно же. Выбора нет, поэтому покупаешь в любом случае.
Берем кусок сушенки. 406 рублей за килограмм получается.
Сырок.
221 рубль за 250 грамм. Яйца. 5,49 за одну. Пасочки цены разные. Можно ложить в пакет и измешивать их уже на кассе. А мы возьмем сейчас с вами пасху. Цена такой пасхи получается 105. Также есть агур, но он что-то сомнительного качества. 145 рублей, такая вот бутылка. Россия, Союз вино, Краснодарский край. Есть по 417, вот такой вот массандровский когор. Вот такой вот мы возьмем. Обычная соль, самая дешевая, килограмм 9,20. Еще нам нужен хрен. И вот хрен главпродукт, он есть по различной цене здесь, 46 рублей. А колбаску мы возьмем, наподобие домашнюю, такую вот краковскую. 545 рублей за килограмм. Корзина была куплена на рынке. Цены корзин варьируются от 500 до 2000. Данная корзинка стоит 800 рублей. Пасха. Сыр. Шинка. Яйца. Соль. Домашняя колбаска. Хрен. И бутылочка вина. Общая стоимость продуктов 1339 рублей. Плюс корзина 800 рублей.
А в супермаркетах Киева я пыталась найти такие же продукты, как и в Донецке.
Большинство людей пишут, что в пасхальную корзину нельзя класть алкоголь. Но некоторые разрешают себе положить туда когор. Вот мы нашли когор украинский. 69 гривен.
Возьмем какую-то самую обычную соль. 10 гривен.
Дальше мы поищем пасочку. Сколько они тут есть? По 20, по 10. Мне нравится за 50 гривен. Берем краковской колбасы, напивку общенную. Но она стоит 127 гривен. Самый интересный компонент пасхальной корзины для меня, например, это хрен. Потому что зачем хрен? Ну, в общем, пишут, что он символизирует прочность и силу духа. Хрен со свеклой. Винницкий, 13,20.
Все, поехали на кассу. Итак, наша пасхальная корзинка вот она. Красивая, еще, правда, не упакованная по-правильному. Обошлась нам в 777 гривен ровно-преровно.
777 гривен ровно, это вот совсем прям с корзиной, с салфетками, со свечкой. И разницы с Донецком особо-то и нет. Мне кажется, что в целом по всей Украине вот пасхальная корзина обойдется вам примерно в 800 гривен.
Согласно соцопросам, более 80% жителей подконтрольной Украине части страны в этом году отказались от похода в церковь и смотрели литургию онлайн. А что по этому поводу скажут жители оккупированного Донецка?
Я в Бога верю, мне не обязательно ходить в церковь, я и дома помолюсь.
Вы знаете, эпидемиологическая обстановка очень как-то шугает простых смертных.
Даже за своим здоровьем.
Хотелось бы. Если глава республики разрешит, то пойду, конечно.
Вы не боитесь коронавируса?
Нет, я хожу без маски.
Ну, собирались, но в такой ситуации вряд ли.
На ночную службу жителям так называемой ДНР попасть и не удалось бы, так как в этом году на период пасхальных богослужений комендантский час не отменяли. Хорошо хоть по привычке повторять за Москвой, парад 9 мая отменили. Точнее, перенесли до лучших времен.
Здесь все склоняются к тому, что это поджог. Так говорит о сегодняшних пожарах в зоне отчуждения ее сотрудник, гид и волонтер Дмитрий Шибалов. Из-за пожаров на Полесье Киев в конце недели перед Пасхой накрыло смогом. Город несколько дней подряд держал лидерство в мире по уровню загрязненности воздуха. В Чернобыльской зоне огонь уничтожает покинутые села, которые являются туристическими объектами. А в Житомирской области дотла сгорело 39 жилых домов. От сел Личманы и Магдин почти ничего не осталось. Радио «Донбасс Реалии» пообщалось с волонтером Дмитрием Шибаловым, который сейчас помогает пожарным и погорельцам в пострадавших селах Полесья. И вот, что он нам рассказал.
По официальной версии полиции задержано 2 человека, их обвинили в том, что они поджигали траву у себя на огороде, и из-за этого там пожар перекинулся на поля, в лес и пошел дальше, а потому что были возгорания в районе села Старые Соколы, это возле КП Десятки. И, собственно, один из очагов двигается действительно оттуда. И обвинили еще одного местного жителя в селе Раговка, западная часть зоны отчуждения, и там, где, собственно, сейчас горит тоже народ, еще Овруч, вот эта сторона. Да, и вот обвинили этих ребят, и есть очаги возгорания в этих местах. Но именно с ними абсолютно в разных местах зоны отчуждения появляются очаги на расстоянии там, ну, 3 10 километров друг от друга. И то есть вот на такие расстояния это не могло перекинуться из-за того, что кто-то поджег траву. То есть тут уже, опять же, большинство склоняется, это поджог. Единственное, что разные версии на тему, кто это мог сделать. Кто-то нелегальных посетителей обвиняет. И есть версия, что это сделали лесники, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Ну, то есть очень много версий, но большинство склоняется, что это поджоги, потому что там нет линии электропередач, там до этого большинство пожаров, да, можно было бы четко проследить, где стоит лэпка и где начинается возгорание. То есть в тех местах не было активных работ, посетителей, там, туристов и всего остального. Поэтому вот версия поджога, она у многих на устах, вопрос только, кто это сделал.
Как это все выглядит, пожар, собственно?
На самом деле пожар в лесу никак не выглядит, ты просто ничего не видишь, потому что все затянуто дымом, и местами он оранжевый, местами просто плотный и так далее. То есть вокруг тебя дым и вокруг тебя огонь. Вот так выглядит пожар в лесу. Это очень страшно, на самом деле, если ты не знаешь леса, ты даже не понимаешь, в какую сторону тебе бежать. Сейчас самое большое опасение — это город Припять, что если там подует в сторону Припяти ветер, то там не такое большое расстояние, пожар, конечно, может дойти туда.
Насколько большой ущерб природе вот нанесенный в зоне и в Житомирской области?
На самом деле, из того, что я видел, там, где пожар прошел низом, то есть сами деревья, они живые остались. То есть лес остался живой. Единственное, что пострадало, естественно, вся мелкая растительность, все кусты, все травы. Большие животные, мы видели там и лоси, и олени у нас через дорогу скакали, пока мы ехали через вот уже участки, по которым огонь прошелся, то есть там животные, видно, что мигрируют, ходят, ищут себе еду. То есть большая проблема, что больше у животных не будет еды. Но опять же, если в ближайшие дни, недели пойдет дождь, то там, где пожар был низовой, вскоре все должно быть уже зеленое, и, по идее, животные найдут себе места обитания, где смогут спокойно жить. В некоторых местах пожар был верховой, но, я так понимаю, по крайней мере, по официальным отчетам, таких мест не очень много. То есть удавалось сбить пламя, и в основном вот большие территории прогорели именно низом. Ну, соответственно, мелкая живность пострадала там. Зайчики, бобрята, все, кому сложнее, скажем, убежать от огня было, ну, и растения. То есть я надеюсь, на самом деле, что не очень большой будет все урон природе, но, опять же, это можно будет оценить только, когда окончательно все это потушат.
Как передается коронавирус? Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствии. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницу, которая подготовлены специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если в вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустят в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин один с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».